Аля Кьют. Самое ужасное свидание. Свидание первое. Таня и Миша. Около ресторана стоит парень. Высокий, симпатичный, с цветами. Похож на того, с кем у меня встреча. Даже немного лучше, чем на фото. Он пришел с цветами, а я с презрительной улыбкой. «Миша?» – спрашиваю его, надеясь, что ошиблась. Он кивает слишком радостно и уточняет в ответ. «Таня?» Я не отвечаю, потому что и так очевидно, что это я. Мы топчемся у дверей. Он со своим букетом роз слегка помятых, потому что всю дорогу сжимал их слишком крепко. Я с телефоном в руке и выражением лица человека, который заранее готов к разочарованию.
«Это тебе»,
— Миша протягивает цветы. Моя сучья натура не постеснялась напомнить. «Я же написала, что не люблю цветы». Миша ухмыляется.
«Я подумал, что это часть образа».
«Образа?» — я приподняла бровь.
«Циничные женщины, которые не верят в любовь и ненавидят розы».
«Ты рассчитывал на секс за розы и салат?» — цинично уточняю я в ответ на его колкое замечание. «Наехать на парня, когда не успели даже войти в кафе, это мощно. Странно, что он до сих пор здесь. Миша не продолжает дуэль, а сдается».
«Это просто растение, Таня. Без обязательств».
Мое имя слишком хорошо звучит в его исполнении, и я сдаюсь на этом этапе тоже. Беру букет. «Хорошо. Пусть будут растения без обязательств. Звучит как идеальная модель отношений».
«Кстати, алые розы идеально подходят к твоим ногам».
Миша косится вниз, а я довольно улыбаюсь. «Ты заметил мои колготки?» Чуть кокетничаю я.
«Их из космоса легко заметить».
Мои красные колготки, как красный флаг. На такие клюют коммунисты и тематики. Обычных мужчин они пугают. Что ж, Миша необычный и вроде не похож на адепта Маркса. Про БДСМ стоит уточнить. Я ставлю ему еще один плюс и почти прощаю цветы. Мы проходим внутрь. Миша предусмотрительно придерживает дверь, помогает мне раздеться и сразу просит принести вазу для цветов. Ни одного промаха. Нас сажают за стол у окна. Миша благодарит хостес, и я понимаю, что он бронировал именно это место. Хорошее. К нам подходит официант, и я прошу бокал вина. Есть совсем не хочется.
«Не стоит пить без закуски», — замечает Миша, когда официант нас оставляет. «Мы же договорились, что еда тебя ни к чему не обязывает».
«Я не голодна и сама могу заплатить за еду».
«Не сомневаюсь».
Мне не нравится его понимающая улыбочка, и я смотрю в окно. За стеклом парень и девушка целуются под фонарем. Слишком демонстративно. Я киваю в их сторону, чтобы Миша тоже обратил внимание на это безобразие.
«Очень мило», — прокомментировал он.
«Спорим на косарь, что через полгода они будут делить микроволновку».
«Отвечаю на две, что через год они будут выбирать обои в детскую».
Я фыркнула, но подыграла. Да, с таким рвением он заделает ей малыша прямо под фонарем. Миша не мог не заметить моего сарказма.
«Ты всегда так категорична?» – спросил он.
«Только когда речь о любви». Официант принес наши напитки. Мы оба не спешили сделать глоток.
«Я верю в любовь», – говорит Миша, разрывая напряженное молчание.
«А я нет». Он сказал это так, будто признался в неуплате налогов. А я будто уточнила время отправления поезда. Это не было новостью для нас обоих. У него в статусе на страничке так и было написано. «Верю в любовь». У меня любовь – это гормональный сбой. Почему алгоритмы в приложении знакомств решили, что мы друг другу подходим? Я не знаю. «Неужели ты веришь?» – спросила я, опираясь локтями на стол. «В ценить и уважать, в болезни и здравии, и пока смерть не разлучит?»
«Верю», — спокойно ответил Миша. — «Только не в клише. Любовь — это когда выбираешь одного человека каждый день.
Как зубную пасту?
Если зубная паста делает тебя счастливым, почему нет?»
Я рассмеялась коротко и сухо. Мне захотелось осадить его, разбить глупые хрустальные иллюзии. «Любовь — это гормоны, Михаил. Окситоцин, дофамин, немного иллюзий и хорошее освещение. Через 3 года все проходит».
«А если не проходит?»
«Тогда кто-то врет».
Он чуть наклонился вперед. «Ты не допускаешь, что просто боишься?»
«Чего?»
«Что может не пройти?»
Я сглотнула. Он угадал.
Или знал? Нет, ничего он не мог знать, какая глупость. Я ничего не боюсь, заявила я на всякий случай. Повисла пауза, но не неловкая, а напряженная, как перед грозой. Миша снова первый нарушил молчание. Он кивнул на мой телефон.
«Значит, любовь — это гормональный сбой?» — озвучил он мой статус. «Ты серьезно?»
«Абсолютно».
«Тогда зачем ходишь на свидание?»
Я не задумывалась. «Секс, разговор, любопытство — в таком порядке».
Миша одобрительно кивнул. «Удобно. Главное, без обязательств».
«Именно».
«А если я скажу, что ищу надежную женщину, которая будет меня поддерживать всегда?»
«Я скажу, что тебе к маме, а не ко мне».
Он задержал взгляд на моем лице. Я не выдержала этого прямого интереса и снова посмотрела в окно. Поразительно, но парочка под фонарем все еще целовалась. Я взяла бокал и сделала глоток. Вино вскружило голову и согрело. Миша все еще смотрит на меня слишком внимательно. Не как мужчина, который оценивает, а как человек, который пытается решить задачу. Ненавижу, когда меня решают. Я делаю вид, что меня это не волнует. Делать вид – вообще мой главный навык. Если бы за это платили, я бы уже выплатила ипотеку за несуществующую квартиру с несуществующим мужем. «Ты всегда так смотришь?» – спрашиваю я, не выдерживая.
«Как?»
«Как будто у меня под кожей бегают тараканы». «Ты мне нравишься», – признается Миша. Снова все это нелогично, максимально абсурдно. Я начинаю злиться и врать.
«Я не собиралась тебя обольщать».
Он улыбается. «Я так и подумал. Мне кажется, ты немного напугана». «Вот оно. Пошел в лоб». Я хмыкаю.
«Ты познакомился со мной 40 минут назад. Не надо меня анализировать. Я не проект».
Я отпиваю вино. Оно слишком сухое, как разговор. «Тогда объясни сама», — просит он.
«Что?»
«Почему ты так уверена, что любовь — это фикция?» Я молчу.
«И это, наверное, дольше, чем он ожидал». За окном та пара, наконец, отлипла друг от друга. Девушка смеется, парень поправляет ей шарф. Они выглядят так, будто мир — это безопасное место. Когда-то я тоже так думала. «Мои родители любили друг друга», — говорю я наконец. «Очень», — по их словам. Миша не перебивает. «Они развелись, когда мне было 12. Сначала были крики, потом суд, потом дележ квартиры, потом дележ меня». Я улыбаюсь, потому что иначе голос дрогнет. «Знаешь, как это называлось? Мы все равно семья, мы просто по-другому. Я жила неделю у мамы, неделю у папы. Переезжала с рюкзаком. Они оба говорили, что делают это из любви ко мне». Миша смотрит серьезно, без снисхождения и фальшивого понимания. Это раздражает. «А потом они начали ненавидеть друг друга», — продолжаю я. «Но продолжали говорить слово «любовь». Я любила ее, но... Я любила его, но... Всегда было но... Любовь с оговорками». Я пожимаю плечами. «Вот и все. Я выросла и решила, если это любовь, то спасибо не надо».
Тишина. Я жду, что он скажет что-нибудь банальное. Что-нибудь вроде «мне жаль» или «не все такие». Он делает глоток воды и говорит. «Мне правда жаль, что тебе пришлось через это пройти».
Слишком предсказуемо. Слишком спокойно, слишком искренне.
«Ты не можешь судить о любви по разводу своих родителей».
«Могу и буду», — резко отвечаю я. «Это единственная модель, которую я видела вблизи».
«Это одна модель, не единственная.
Все так говорят, пока не начинают делить имущество».
Миша качает головой. «Мои родители вместе 32 года», — говорит он. «Они тоже ругались». Часто сильно, но они никогда не ставили под сомнение, что хотят быть вместе.
Повезло им.
Повезло – это когда выигрываешь в лотерею. А они просто выбрали друг друга и не передумали. Я усмехаюсь.
Сейчас ты тоже будешь обобщать, потому что видел удачную модель брака и больше никакую?
Он поднимает руки, сдаваясь. Спор закончен, не начавшись.
Туше.
Миша признает поражение.
Однако он не выглядит проигравшим. В его глазах вспыхивает азарт. Для него я не сломанная, я сложная. И это его заводит. Что ж, меня тоже. Моя прямота для него не сигнал «осторожно», а кнопка «интересно».
Опасный тип.
«Ты уверен, что сможешь меня переубедить?» Читаю я вслух его мысли. «Нет».
«Тогда что ты делаешь?»
«Проверяю, не врешь ли ты».
Сердце делает предательский толчок. «Зачем мне врать?»
«Не знаю, но хочется выяснить».
Я отвожу взгляд к окну. Если бы он знал, как я когда-то выбирала свадебное платье, как хранила кольцо, как была уверена, что навсегда это про меня. Я машинально тру безымянный палец, но кольца на нем нет. Если бы он знал, как больно осознать, что ты просто временный вариант. «Я не вру», — говорю я упрямо. И впервые за вечер чувствую, что это наполовину ложь. Миша смотрит на меня так, будто взвешивает эту фразу на ладони. Потом неожиданно кивает.
«Хорошо», — говорит он. «Я тебе верю. Любви нет».
Я моргаю. Ему приносит ароматное мясо, и он режет его уверенными быстрыми движениями. Завидовать куску мяса — это очень странно. Но я невольно представляю, как Михаил мог бы расправиться со мной в том же ритме. Или хотя бы с моей одеждой.
«Ты должна попробовать», — предлагает он настойчиво. «С твоим вином идеально сочетается».
Миша протягивает вилку. Ему сложно отказать, и я снимаю губами кусочек мяса. «Идеально», — подтверждаю я и жую с закрытыми глазами. Потом запиваю вином. Из моего рта вырывается стон наслаждения. Когда я заново обретаю зрение, то вижу довольного Михаила. Он тоже жует и держит бокал вина у рта. «О чем мы говорили?» — уточняю я, напрочь утратив нить общения.
«Я говорил, что ты права. Гормоны, иллюзии, маркетинг — все это красиво упаковано, но по сути химия. Нет никакой любви».
Он говорит это без капли искренности в голосе. «Я чувствую, что меня разводят. Это неприятно». «Ты так быстро сдаешься?» Укоряю я его.
«Я принимаю правила игры».
В Мишином голосе нет сарказма. Он будто переставляет фигуры на доске.
«Ладно», — говорю я. «И что дальше?»
Он откидывается на спинку стула.
«Тогда вопрос. Что ты ищешь на сайте знакомств?»
Я напоминаю. «Секс». Он чуть прищуривается.
«Просто секс?»
«Мне интересны новые люди. Я недавно в Москве. Как еще знакомиться?»
Я выдерживаю паузу и оглядываю его демонстративно. Может, это вино делает меня смелой. А может, сам Миша вызывает слишком много доверия, располагает быть честной.
Ты, кстати, симпатичный и вроде не сумасшедший.
«Уже достижение», — улыбается он.
«Мы болтаем полчаса, а ты ни разу не предложил пописать на тебя, отстрапонить или пригласить друга, который будет нас снимать на видео, или хотя бы тихонько смотреть из шкафа».
Он начинает смеяться по-настоящему, громко. «Господи, с кем ты вообще встречалась?»
«С москвичами», — отвечаю я серьезно.
Он качает головой, все еще смеясь.
«Ты невозможная».
«Я практичная. Никаких долгих переписок. Сразу свидание, сразу отсеиваю странных».
«И я прошел кастинг?»
«Пока да».
Он наклоняется ближе. «А если я скажу, что я не против секса?»
«Это логично, ты мужчина. Навсегда никуда не денется. А вот яйца могут посинеть».
Он снова хохочет от души. «Я не только из яиц не против».
«А почему еще?»
Он пожимает плечами.
«Потому что ты умная, веселая и не стесняешься спорить».
Я одобрительно киваю и допиваю свое вино. Миша тотчас зовет официанта и просит обновить.
«Обычно мужчины ценят красивых и тихих девушек. Странно, что тебя привлекает стрёмная провинциальная хабалка».
«Ты не хабалка», — не соглашается Миша. «Немного циничная, да, и ты красивая».
Я невольно расправляю плечи и заправляю волосы за уши. Он замолкает на секунду, потом добавляет.
«Но даже такая продвинутая и циничная барышня вряд ли даст на первом свидании».
Я смотрю на него поверх бокала.
«Даст? Что за выражение, Михаил?»
«Прости. Согласиться на интимную близость», — театрально исправляется он.
«Уже лучше».
«Так что? Теория про секс — это просто декларация независимости?»
Я задумываюсь. Не потому, что не знаю ответ, а потому, что он мне нравится. А ему нравится меня провоцировать. Игра никак не кончится. Я точно не хочу проиграть.
«Тебе не светит», — успокаиваю я его либидо.
В Мишиных глазах мелькает что-то похожее на облегчение. Или разочарование. Сложно понять.
«Тогда предлагаю компромисс», — говорит он. «Я вызову тебе такси».
«Щедро, но не обязательно. Я живу у черта на рогах».
Тогда я поеду с тобой и провожу до двери.
Миша снова делится со мной мясом. Оно сочное и отлично сочетается с моим вином. Мы слишком быстро вместе уговариваем весь кусок. Миша вытирает губы салфеткой и зовет официанта. Я никак не могу понять, он спешит от меня отделаться или морочит голову каким-то незаурядным способом. Он сам оплачивает счет. Мои жалкие попытки поделить на двоих попросту игнорируют. Через 10 минут мы уже в машине. Город плывет за окном, желтые огни растекаются по стеклу. Мы на заднем сидении. Между нами сантиметров 20 воздуха и слишком много напряжения.
«Ты правда ищешь только секс?»
— спрашивает он тихо. «А ты правда веришь, что любви нет?» — парирую я.
Миша улыбается. «Сегодня я точно верю в гормоны». Он ерзает, намекая на неудобство, вызванное гормонами. Я закатываю глаза, но улыбаюсь.
Водитель резко тормозит, я заваливаюсь на Мишу. Он придерживает меня и не отпускает больше.
«Можно?» — спрашивает он, сжимая мое плечо. Я киваю.
Его пальцы касаются моего подбородка. Легко, почти осторожно. Он целует меня. Без напора, без демонстрации силы. Его губы теплые, медленные, слишком внимательные, чтобы это было про секс без обязательств.
Черт.
Я отвечаю. Сначала из принципа, потом потому что хочу. Машина продолжает ехать, и я уже не помню, куда именно. Его губы скользят к шее. Он не спешит. Это бесит. Это обезоруживает. Я точно не хочу ограничиваться поцелуями, но мои соседки по квартире вряд ли это оценят.
«Миша», — выдыхаю я.
«М-м-м?»
«Смени адрес».
Он отстраняется на секунду, моргает озадаченно.
«На какой?»
Я смотрю на него, он правда не понимает.
«Боже!»
— стану я. «Поехали к тебе, тугодум!»
В его взгляде на мгновение появляется то самое. Смесь победы и удивления.
«Ты же сказала, не светит».
Я передумала.
«Потому что любви нет?»
«Потому что ты слишком хорошо целуешься».
Он наклоняется ближе, шепчет.
«Это тоже химия?»
Я улыбаюсь ему в губы.
«Проверим».
Миша достает телефон и меняет точку назначения в приложении. Водитель тот час это видит на своем телефоне и начинает возмущаться.
«Что за шутки, молодые люди? Вы уже половину пути проехали!» Раздраженно бурчит таксист. «Я вас высажу сейчас!»
Миша без лишних слов достает купюру и протягивает вперед.
Раздражение таксиста тает быстрее, чем моя решимость ехать домой.
«Ну, если так...» Говорит он уже почти дружелюбно. «Можно и развернуться».
Я смотрю на Мишу и чувствую странное щекочущее предвкушение, будто мы только что договорились о маленьком преступлении. Он снова целует меня. На этот раз увереннее. Его ладонь скользит по моей талии, притягивает ближе. Машина – плохое место для поцелуев. Тесно, жарко, слишком много свидетелей в зеркале заднего вида. Миша ведет губами по моей шее к уху медленно, с нажимом. Я смеюсь.
«Миша!»
«Что?»
«Мы и так обидели таксиста».
«Я не обижаюсь!» – доносится спереди. «Я еду!»
Мы оба смеемся. Смех снимает остатки напряжения, но не желания. Миша снова целует меня, теперь глубже. И в этот раз я уже не думаю ни о родителях, ни о теориях, ни о том, кто во что верит. У его дома темно. Подъезд пахнет чем-то нейтральным, краской и чужими жизнями. Лифт едет медленно, будто специально испытывает терпение.
В квартире Миша щелкает выключателем, но свет не загорается.
Черт, лампочка перегорела.
«Очень романтично», — шепчу я.
Мы входим в темноту. Он закрывает дверь, и мир сужается до звуков дыхания. Я кое-как разуваюсь и следую за хозяином в квартиру. Через секунду раздается глухой удар.
«Что это было?»
— спрашиваю я.
«Диван».
«Ладно, я тут в первый раз», — смеюсь я. «А ты точно тут живешь, раз забыл, где диван?»
«У меня от счастья память отшибла», — отвечает он.
Я слышу улыбку в его голосе. Миша прижимает меня к стене и раздевает. Его руки везде, но мне все равно мало. По пути в спальню мы натыкаемся еще на что-то, стол или тумбу. Я снова смеюсь. Смех у меня сейчас слишком звонкий, почти детский. Ненавижу себя за это. И одновременно рада этой глупой легкости, безрассудности.